Всем привет, здравствуйте, доброе утро, брекфест-шоу с вами, здесь Нинур Сибашвили.
И Александр Плющев. Все это происходит на YouTube-канале Александра Плющева, но об этом чуть позже. А сейчас новости. В ООН заявили, что 70% убитых в секторе Газа – это женщины и дети. Это не может быть сопутствующими потерями, сказал глава Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ Филипп Лазарини на заседании Совбеза ООН. Он сослался на данные, что за последние 3 недели в Газе были убиты 3200 детей. Это превышает число детей, убитых ежегодно в зонах мировых конфликтов, начиная с 2019 года, отметил Лазарини. Он назвал блокаду сектора Газа коллективным наказанием.
Израильские дипломаты на заседании Совбез ООН надели желтые звезды и отказались их снимать, пока Совет не осудит Хамас. Такие звезды нацисты обязывали носить евреев в период Холокоста. Постпред Израиля Гилад Эрдан сказал, что это будет напоминанием того, что значит безмолвствовать перед лицом зла. Совет Безопасности ООН уже 3 раза отклонял резолюции по ситуации на Ближнем Востоке. Свои проекты предлагали Россия, Бразилия и США. В то же время резолюцию о прекращении огня приняла Генассамблея ООН, но в ней не содержалось осуждение Хамас.
2 российских военных задержали в оккупированной Волновахе по подозрению в убийстве целой семьи. Это военнослужащие из Дальнего Востока, которые проходят службу по контракту, сообщили в Следственном комитете. Мотивом убийства, по версии следствия, стал бытовой конфликт. По словам родственников, семью Капканец из 9 человек расстреляли в прошлую пятницу, когда все спали. Погибли в том числе 2 несовершеннолетних детей. Предполагаемой причиной убийства называют отказ семьи продать самогон российским военным.
Российский миллиардер, основатель Альфа-групп Алексей Кузьмичев задержан во Франции. Как пишет Le Monde, его подозревают в отмывании денег и нарушении санкционного режима. Европейские власти рассматривают Кузьмичева как одного из самых влиятельных людей в России, связанных с президентом Путиным, отмечает французское издание. Обыски накануне прошли в нескольких местах, в том числе в парижском доме олигарха и на вилле в Сан-Тропе, где были найдены, цитирую, «пачки денег». Санкции против Кузьмичева были введены в марте прошлого года. После этого он вышел из состава совета директоров Альфа-банка.
Глава Дагестана Сергей Меликов назвал погромщиков в аэропорту Махачкалы предателями. По его словам, они вонзили нож в спину настоящих героев, участников СВО. Те, кто вчера плясал под дудку наших врагов, предали наших бойцов. Предали они и президента страны, заявил Меликов в своем обращении, опубликованном в Телеграме. Накануне вечером МВД сообщило о задержании 83 человек, участвовавших в погроме в аэропорту. Силовики провели более 50 обысков.
Ну и давайте следующую новость про взлом сайта платежной системы «Мир пропустим». Может быть, доживет новость до точки, а не доживет, в общем, и слава богу. Аргентинец, в любом случае, можно посмотреть у меня в телеграм-канале. Аргентинец Лионель Месси в 8-й раз стал обладателем «Золотого мяча». Это престижная футбольная награда, которая ежегодно вручается журналом «Франс Футбол». Месси опередил в голосовании норвежца Эрлинга Холланда из «Манчестер Сити» и француза Килиана Мбаппе из «Пари Сен-Жермен». По числу полученных золотых мячей Месси обходит и своего соперника Криштиану Роналду, у которого только 5 таких трофеев.
Что сейчас у нас? Привет, лайки, подписка,
я смотрю по сетке. Да, карта, фотки, донаты, все вместе, да.
Ну тогда давай расскажем, что мы ведем брекфест-шоу на YouTube-канале Александра Плющева, на котором, кстати, сколько тысяч подписчиков?
381, мне кажется.
381. Как ты думаешь, сделаем ли мы к Новому году 400?
Если мы все очень постараемся, то сделаем, конечно. Нужно просто чуть-чуть приложить некоторые усилия.
Я думаю, в четверг мы приложим усилия, потом еще несколько раз приложим и все-таки добьем отметку до 400 тысяч.
Знаешь, по нынешним временам в четверг не потерять бы, я бы так сказал.
Да?
Да, вообще. Сейчас аккуратно надо, осторожно вообще совсем быть.
Я надеюсь, наши зрители заинтригованы и будут ждать с четверга с не меньшим
нетерпением. Уже отпишутся на всякий случай.
Чем мы с тобой. Не смейте так делать, друзья. Не надо, не слушайте. Что ты вредничаешь? Мы же только начали. Александр, просто диверсия, прям под носом. у себя самого, между прочим. Мы продолжаем брекфаст-шоу, друзья. Хочу вам напомнить про карту. Вы уже видите, точнее, уже видели, как много вас собралось поутру и будет, я надеюсь, собираться дальше. Не забывайте, пожалуйста, писать, откуда вы нас смотрите, пишите в чате. Некоторые угадали, кстати, что будет в четверг.
Не знаю, насколько уже? Это... Да. Я, в общем, не сразу догадался. Они... Вот молодцы все-таки, да?
Тогда.
Да.
Аудитория всегда лучше нас, Александр.
Это правда. Вот. Хотя, с другой стороны, наш постоянный донатор, значит, генерал Соловей, сегодня как-то то ли припоздал, то ли не пришел, то ли уезжает, то ли совещание какое, вот, то ли, значит, беседует с источниками. В общем, пока его нет, но
пока
надеемся...
Пока нет инсайда?
До конца, а?
Пока нет инсайда?
Пока нет инсайда, да. Вот, в общем, ждем. Я думаю, что до конца передачи он, а также, может быть, некоторые наши зрители тоже пожалуют нам какой-нибудь донатик.
Я просто думаю, что все инсайды прозвучали вчера на совещании Владимира Путина.
Мощнейшее было.
Его конечно. Только в конце надо было каждый раз говорить коллеги.
Мощнейшее было совещание вчера, но об этом да. тоже обязательно поговорим.
С цитатами, я надеюсь.
Что еще надо сказать из обязательной программы? Не забывайте
про равлики.
Не забывайте про вот.
Равлики, друзья, 14 тысяч у нас норма пока стоит, не меняется, не растет. Пользуйтесь возможностью, потому что, очевидно, будет равликовая инфляция, и, очевидно, мы совсем скоро выйдем, я хотела сказать, на двузначные показатели, но мы уже на двузначных показателях, что не может не радовать. Интересно, как скоро мы догоним ключевую ставку ЦБ?
Вообще, я смотрю, что мне нравится, очень нравится, что ты загоняешься по цифрам. Я тоже вот это...
Конкретно по этим цифрам, Александр, иначе я бы... Давно улетела. Быстрее нашей кукухи.
Хорошо, тогда через несколько секунд перейдем к нашим всем темам и обсуждениям. Спасибо за то, что вы оставляете города в чате трансляции. Видели уже нашу карту. Заполним же ее к самому концу. Много обсуждается погром в аэропорту Махачкалы, и мы будем сегодня тоже его обсуждать, еще да, очень много, я думаю, что не только сегодня. Конечно, интересно все это с научной точки зрения, а с кем с научной точки зрения об этом поговорить, как не с антропологом Александрой Архиповой, которая... значит, рассматривать все это с точки зрения моральной паники, которую я в начале нашего разговора зачем-то называю ментальной эпидемией. Впрочем, одно от другого недалеко отстоит. Саш, ты рассматриваешь произошедшее в Махачкале, в аэропорту, с точки зрения ментальной эпидемии. Расскажи, пожалуйста, вообще, что такое ментальная эпидемия, вкратце, чтобы мы все говорили об одном и том же.
Ментальная эпидемия, точнее термин социологический, моральная паника, это ситуация, при которой люди ощущают опасность, люди ощущают, что есть какая-то проблема большая, крупная, которая им угрожает. Но как бы, это может быть проблема реальная или она чаще всего воображаемая или преувеличенная, но реальная тоже может быть. Дальше люди начинают говорить, что на первом этапе распространять слухи и объяснять друг другу, как, вот в чем эта опасность состоит и кто в этом виноват. В этой ситуации всегда ищется виновным, это вот некоторый девиант, отклоняющийся, который представляет из себя другого, по этнической линии, религиозной линии, гендерной линии, какой угодно. И вот это вот... И дальше объясняется в этих слухах на первом этапе, что надо с этим чужим что-то сделать. Запретить его, не пустить его, изгнать его, убить его и прочее, прочее, прочее. А на втором этапе с помощью вот этих вот слухов люди, убежденные в том, что опасность реально исходит от этого девианта, из этого народного дьявола, как называл его Стэнли Коэн, автор термина, вот после этого люди пересобирают моральную норму и говорят, что вот мы можем этого морального фольклорного дьявола изгнать, убить, расчленить и прочее. И поэтому моральная паника называется моральной, потому что в ходе такой паники пересобираются моральные нормы и становится можно сделать то, чего раньше как бы, люди не делали. Ну, вспомним, например, историю про синих китов в России, классическая моральная паника, преследование. Проблема была реальной. Детские суициды. Но вместо того, чтобы решать проблему с детскими суицидами, как бы власти начали говорить, что вот есть секта убийц в интернете. Давайте мы как бы будем их прессовать и искать.
Замечу, не без помощи наших с тобой коллег, моих коллег из средств массовой информации, к большому сожалению. Причем из либеральных тоже.
Да, у моральной паники всегда есть агенты, которые как бы ее подталкивают, потому что у них какие-то интересы это подталкивать. И там, не знаю, история, например, с ведьмами, преследованием ведьм в XVI веке в Европе, это тоже моральная паника. То есть этот иной – это ведьма. И очень часто, к сожалению, этим иным оказываются евреи. И так это происходило в Европе на протяжении там, всего Средневековья позднего. Так это, собственно говоря, происходит вот и сейчас. Так что это, к сожалению, механизм старый, как старый, очень старый. И важно понимать про моральную панику, что она, как, знаете, как паста из тюбика, зубная паста. Ее можно выдавить, то есть ее можно раскрутить, но ее очень трудно затолкать обратно. Каждый, кто пытался толкать обратно в тюбик зубную пасту, хорошо это понимает.
Какие признаки вот этой моральной паники мы видим у произошедшего в аэропорту? И, может быть, какие-то особенности есть?
Значит, первое, что мы должны понимать, что вот происходит. Значит, слухи о том, что в Дагестане, простите, слухи о том, что в какой-то город России прибывают тайно самолеты с беженцами из Израиля, которые сейчас будут получать ресурсы, сейчас будут за наш счет жить, лечиться и так далее, распространяется по России, это не оговорка. И вот первые такие слухи я зафиксировала в неявной форме в 11 сентября, 13-го про это уже спрашивали журналистов в разных регионах. Вот, например, в Ульяновске публиковала переписку. Есть как бы вопрос про это 13 октября, то есть задолго. То есть слух начинает массироваться, что вот есть некоторые другие, которые к нам прибывают, и как бы нам будут как-то ресурсы отнимать. Но нигде это не полыхнуло там так, как на Северном Кавказе. Что происходит на Северном Кавказе? Там распространяются слухи о том, что приезжают беженцы из Израиля. И про это говорит, во-первых, ходящий в социальных сетях якобы сообщение МВД о том, что приезжают беженцы из Израиля массово. И, по сведениям социальных сетей. Но приказ странный, не уверена, что он настоящий. Во-вторых, там показывается переписка. Якобы, значит, такой скриншот на русском языке о том, что вот в Дагестане сейчас проводится переселение, простите, что в Израиле сейчас готовится переселение в Дагестан, что вот показывается реклама о том, как клево переселиться евреям в Дагестан. И она массово ходит по дагестанским пабликам и горячо обсуждается. Третье, что в паблике «Утро Дагестан», да и многих других, ходят такие переписки, множество разных. На начало там всегда одно и то же, что еврейская семья ищет срочно квартиру с двумя детьми. Кто-то отвечает, что я евреям не сдаю, не сдаю. На что ему говорят, молодец, ты наш, мы просто проверяли, насколько ты верный Аллаху, потому что вот как бы сейчас, когда нам приедут беженцы, мы должны их гнать. То есть эта паника, она вполне как бы разгонялась вот этими слухами о том, что якобы евреи готовят переселение в Дагестан. И дальше, соответственно, это получает, как любая моральная паника должна получить некоторое как бы подтверждение, как бы доказательство. Таким доказательством служат в данном случае исторические прецеденты, так как они как интерпретируются в Дагестане. Показываются многочисленные скриншоты, в которых говорится, вот смотрите, там в 45-48 годах еврейские беженцы, несчастные, сирые, голодные, приезжали в Палестину, их вот радостно встречали в Палестину, и вот еврейские беженцы говорили, вот мы тут приехали к вам недолго пожить, а посмотрите, что они сделали с сектором Газа. Поэтому, если они сейчас приедут к нам немножко пожить, то как бы они сделают с нами все то же самое, что они сделали с нашими братьями по вере в Палестине. И вот эта вот историческая аналогия начинает продавливаться в этих пабликах. И дальше, соответственно, Дагестан полыхает, производятся призывы, что надо на улицах проверять любых людей, евреи ли они, надо стремиться их выселять, ни один правоверный не может посетить себя еврея, проверять машины, призывы собираться в аэропорту, призывы проверять гостиницу. Дальше мы все это видели, как бы ролики страшные из аэропорта. При этом еще очень важно подчеркнуть, что как бы Дагестан, вообще Северный Кавказ, очень паникогенный регион. Там Там как бы на протяжении последних нескольких лет конспирологические слухи и теории очень легко переходят в действие. Давайте вернемся на начало 2020 года, где вот как бы в стране начинается локдаун, в Владикавказе массовые протесты против локдауна с таким очень сильным конспирологическим основанием. В том же 2020 году по всей России, по всему миру ходят истории, что вышки 5G вызывают коронавирус. Именно в Дагестане начинают вышку 5G валить. То есть как бы это регион, где у людей очень быстро, низовым образом, через горизонтальные коммуникации WhatsApp и Viber, очень быстро объединяются и легко переходят от слова к действию.
Господи.
Так, это, как вы понимаете, далеко не весь разговор с Александрой Архиповой, потому что там много разных аспектов мы обсудили. И полностью, и там самая интересная часть, уж извините, самый интересный я оставил в отдельный ролик. Он
Свинство
выйдет
какое.
сразу. Ну как, понимаешь, как бы в середину разговора не влезешь, чтобы взять его фрагментом. Вот. Хотя можно влезть, но зачем? Это не свинство, это называется тизер. Или трейлер, вот, ты представляешь, то есть ты смотришь трейлер, допустим, какой-то, вот тебе показывают, такое, свинство какое, а, вот,
На самом интересном
да, вот
месте.
именно, блин, вот, короче говоря, сразу после нашего сегодняшнего брекфаст-шоу, как бы приложением, отдельным роликом выйдет на нашем канале с Александрой Архиповой про моральную панику, в которую превращается, ну, который можно охарактеризовать, скажем так, погром в Махачкалинском аэропорту. Вот, и увидите на моем канале отдельно. Посмотрите обязательно, потому что, ну, это реально, Александра молодец, невероятно здорово это все оценивает и это все анализирует. Вот, а что, мы можем через несколько секунд уже обратиться к событиям в Израиле.
Обязательно это сделаем. Мы поговорим в первую очередь о заложниках. Есть две абсолютно противоположные новости. Вчерашнего дня одна новость счастливая. С счастливым концом в Газе была освобождена израильская военнослужащая, причем в ходе боев. Есть фотография. Девушка уже успела встретиться со своими родными и близкими. Она, слава богу, не пострадала. А другая новость совершенно чудовищная. Шани Лук, немецкая студентка, погибла. Пришли подтверждения вчера. Это подтвердила и мать Шани Лук, а также подтвердили, в том числе и, например, с израильской стороны. И подробности убийства этой девушки. Абсолютно леденящая кровь. Я думаю, что многие из тех, кто следил за терактом 7 октября и за продолжением всей этой истории, помнят кадры, где раздетая до нижнего белья девушка со сломанными руками и ногами лежала в машине у террористов, и как в нее толпа плевала и кричала оскорбления в ее адрес, которую позже уже по этим кадрам смогла опознать мать, опознать по татуировкам и по дредам. Девушка, о судьбе которой было практически ничего не известно, вот уже целые 20 с лишним дней, к сожалению, погибла. И погибла самым зверским, самым ужасным образом. Судя по всему, она была обезглавлена. Об этом стало известно вчера. О том, что происходит с заложниками, и не только, поговорим мы с нашим уже постоянным гостем по теме Израиля и этой войне, Михаилом Гуревичем, автором телеграм-канала «Коля Ходошот». И Михаил с нами на связи.
Привет, Михаил.
Привет, ребята. Вы меня видите, слышите? Все
Да,
хорошо?
видимо, слышим, и как всегда, неизмеримо благодарны тебе, сове по жизни, что ты утром для нас встаешь так рано. Спасибо тебе огромное.
Ну, слушайте, все продолжается как-то безостановочно. Как-то, знаете, вначале я, как и все израильтяне, нам казалось, что это закончится за 3 недели максимум.
Понимаем, как никто.
Это все бесконечно.
Потому что тоже мы надеялись, что безумие не может продолжаться так долго. Но, как видишь,
Скоро 2 года уже.
да, у нас вот так, дай бог, чтобы у вас это гораздо раньше все закончилось. Слушай, смотри, Нино рассказала про две новости, а их было на самом деле три. Еще одна новость была связана с заложниками. Ты, наверное, слышал, что мы обсудили только что. Вот, это, соответственно, возвращение военнослужащей, счастливое, затем, что одна из самых известных заложниц погибла, она была обезглавлена. Еще одна новость, это то, что Хамас распространил ролик с тремя заложницами, вот, которые там обращаются с просьбой поменять на всех заключенных. Я бы хотел, в общем, поговорить о ситуации с заложниками. Давай, может быть, начнем с ролика, который распространил Хамас. Ну, насколько я видел, что никто из израильтян, которых я читаю, не знаю, может быть, я просто недостаточно читаю, не стал его распространять. Все написали, не будем помогать Хамас, просто написали о факте его наличия, как бы. Никто не стал распространять пропаганду Хамас. Вот. Насколько мы можем судить о том, что происходит с заложниками по этому ролику?
Ну, действительно, никто не стал распространять. Мы обычно публиковали фотографию, один скриншот, скажем так, из этой видеозаписи, чтобы понять вообще, о ком идет речь. Потому что, вы знаете, у нас постоянно качели психологические. Меня часто спрашивают, почему я улыбаюсь, рассказываю эти новости. Ну, вот, собственно говоря, даже в этом одном сообщении. С одной стороны, это, безусловно, психологическое давление. С другой стороны, как минимум три семьи узнали, что их родственники вот в этот момент живы. Что они как бы ну, более-менее в порядке, судя по всему, там без особо ссадин видимых как бы, следов избиений. И это, в общем, с другой стороны, вот одновременно хорошая новость. Значит, мы знаем, что на этой записи три заложницы. Все они из кибуца Нир-Оз. Это кибуц рядом с сектором Газа. Значит, соответственно, Даниэль Алони, 44 лет. Она была похищена в Нир-Оз, но сама проживала в Явне, это другой город в центре страны, была в гостях. Там была Римон Кишт, 36 лет, и Елена Трупанова, 50 лет, тоже из Нир-Оз. С Еленой Трупановой это отдельная история. Значит, семья репатриантов из постсоветского пространства, честно говоря, я не нашел подтверждения, из какого государства в целом, но это люди, явно приехавшие еще там в 90-91 годах. А, соответственно, там значит, жили в кибуце Нирос, были членами кибуца. И, значит, мама Ирина, соответственно, вот Елена Трупанов, ее муж и сын Саша. Значит, мама и вот Елена и сын Саша в заложниках, а муж Елены погиб. И больше у них, в общем, родственников прямых в Израиле нету. Вот такая история. Значит, они выступают на этом видео. На видео говорит только одна заложница. Ну, значит, она требует от Нетаньяху, чтобы он ее освободил. Утверждает, что была договоренность, а Нетаньяху ее не выполнил. Просит, чтобы, значит, соответственно, выполнил все требования, освободите их граждан в обмен на наших граждан, освободите всех. Вкратце это вот так звучит. Оно было, значит, опубликовано, и очень тяжелое ощущение вызывает в Израиле. Вот, и поэтому, конечно, никто не распространял это видео, все сообщили об этом факте. Собственно говоря, вечером была пресс-конференция представителей семей вот этих трех заложников. Они говорили о том, что как минимум один из них говорил о том, что мы верим в то, что армия сможет освободить их. Мы в этот момент надеемся на международных посредников. Значит, другой родственник обратил внимание, что вот одна из заложниц на видео без очков, а ей обязательно надо носить очки, потому что у нее большой минус, она не видит. И он обратился к Красному Кресту, чтобы Красный Крест как-то ну, повлиял на этих людей и передал какую-то гуманитарную помощь. Вот. Но в целом, ну, я могу только еще добавить, что в Нью-Йорк Таймс вышла статья, вот буквально 5 минут назад я прочел заголовки оттуда, где, среди прочего, пишет американская журналистка, непонятно, заставлял ли Хамас заложниц записывать это видео.
Потрясающая объективность все-таки у наших коллег присутствует, да, я
Ну, правда, знаете,
который раз
непонятно,
поражаюсь.
они же сами говорят, они же как бы там не читают,
Действительно, мы не видим дула пистолета, поэтому, слушай, значит, но вчера параллельно была история, извини, что я гоню, у нас довольно плотная и сегодня программа, и мы на полчаса меньше теперь вещаем, извини, Бога ради. Вот, значит, вчера одновременно, да, ну, практически одновременно, чуть позже появления этого ролика, мы узнали также о том, что одна из заложниц освобождена, причем ее не отпустил ХАМАС. Там все было гораздо, так сказать, драматично, ну, в смысле, ну, не знаю, как это сказать. В общем, не...
Драматично, нет, да. Именно драматично, потому что драматично...
Погоди, секунду, погоди, я извини, ради бога, я многословен, не дал тебе, не успел спросить. А вопрос мой в следующем. Мы правильно понимаем, что следующая новость – это, значит, тоже информационная война, и что Израиль придумал эту новость для того, чтобы, значит, ХАМАС, перебить вот этот ролик с ХАМАС?
Значит, смотри, действительно, сообщение об освобождении Ори Мегидиш, жительницы Кирьят-Гата, она наблюдательница, там, в общем, вышки же, которые вокруг сектора, и вот обычно эти девчонки, мальчишки, а часть из них сидят перед экранами и смотрят, что происходит, а часть прямо на вышках. Вот она была одна из этих наблюдательниц. Ее освободили до того, как появилось видео. И тут последовательность надо как бы еще вот понимать. Может быть, это было какой-то частью одной игры. ХАМАС, может быть, уже знал, что заложница освобождена. И хранили в тайне. Но так как, в общем-то, Израиль, одна семья, и, соответственно, ее... показали все-таки родным и близким, то пошли слухи, и к вечеру решили, что нужно сообщить об этом. Действительно, ХАМАС сразу отреагировал. Он сказал, что не верьте. Это вот вы смотрите на наши кадры про заложников. Не верьте сионистскому образованию, всему, что оно как бы вам сообщает. Но самое, что удивительное, и это действительно вот совпадение. Дело в том, что есть у нас такая популярная... телеведущая Айла Хасон, которая ведет программу в прайм-тайм. Так вот, она делала интервью с мамой Ори Мегидиш за несколько дней до, с Мэгги. И прямо, то есть было, израильтяне знали эту историю. Они знали о том, что действительно есть такая девочка, она находится в плену, вот ее мама, которая рассказывает, как она переживает. То есть сказать, что просто взяли какую-то там израильтянку и, значит, объявили ее освобожденной, просто оказалось невозможным. Вот. Так что, ну, не знаю, в любом случае, как сообщают представители ХАМАСа в соцсетях, вот их боты, тролли, так сказать, какие-то активисты, они продолжают говорить о том, что не было такого освобождения, ничего не происходило. Подробности освобождения мы действительно не знаем, потому что, значит, армия учла проблемы прошлые, значит, пара освобожденных заложниц, которые выступили с пресс-конференции и, значит, заявили о том, как к ним хорошо относились, все-таки Ори Мегидиш в армии, поэтому она под присягой, и она отказывается давать интервью, это, собственно говоря, не скрывается, что это приказ сверху, кроме того, чтобы для не раскрыть подробности своего освобождения, для того, чтобы сохранить, как бы, возможности для армии повторять этот опыт. Кроме того, сообщается, что Ори Мегидиш, она рассказала некие подробности на память, видимо, расположение как бы подземных туннелей и так далее, которые армия считает очень полезным. В ее освобождении принимали участие лично, значит, глава генштаба и глава вот, внутренней израильской разведки, это, соответственно, Шабак, то, что называется, ФБР такой аналог. Ну, немножко странно, что лично, но... Об этом очень подробно сообщается, что они лично это принимали. Вот. И, соответственно, она где-то, ее взяли с группой других, но она значит, находилась отдельно от остальных. Известно, что при ее, значит, вот я видел разные, кстати, сообщения. Я видел, что террористов, которые ее содержали, убили, а где-то было написано, что ранили. Но известно, что она была именно в плену у ХАМАСа. То есть, собственно говоря, ее брал в плен ХАМАС, и это очень важно, потому что, как-то мы с вами уже неоднократно говорили, там разные ребята могут взять, и это, в общем, как бы это разные группировки. Что важно вообще вот в этой ситуации с освобождением? Это первое, за 20 лет освобождение силой, осуществленной израильской армией. До этого был таксист какой-то, которого в Рамале захватили, и вот там его освободили. Это нас отсылает действительно к истории Ментебе, вот, да, освобождением заложников в Африке и так далее. Но главное, что это подчеркивает, что именно сухопутная операция, и это очень многократно просто сообщается, что сухопутная операция, то, что мы находимся на земле, оно позволяет давить на Хамас, чтобы с ним велись переговоры с одной стороны, а с другой стороны и самим освобождать заложников. И надо сказать, что настроение семей заложников, которые очень чувствительны для Израиля, которые, ну, как бы являются, они такая сплоченная группа, вот, они тоже понимают, они видят этот пример, и они немножечко начинают менять свое настроение, то есть исходить из того, что можно освободить путем переговоров. А вот вчера стало известно, что глава Моссада вернулся из Катара, где он вел переговоры об этом. А можно освобождать на поле боя, армия это умеет, знает, и вот, как мы увидели, практикует.
Слушай, ну вот эти самые хамасовские боты говорят, что никакого освобождения не было, но мы же можем это достаточно легко проверить в том смысле, что имена заложников были известны. Вот эти вот 200 с лишним человек, ее же имя было до того, как ее освободили, ну с самого начала. Ее имя было в этом
списке? Я тебе говорю, что не только оно было, делали интервью с ее мамой.
Вот.
С ее мамой так получилось, что... Вот журналистка делала видеоинтервью, и, соответственно, как бы те, кто смотрят, это 11-й канал, такой аналог израильского BBC, вот, значит, вот они знали эту историю, потому что Меги Мегидиш такая героическая женщина, которая, ну, действительно, вот стойко переносила эту боль, и как бы вот, потому что история абсолютно понятна, публично, и тут, в общем-то, все, что Хамас там пытается рассказать, оно, ну, просто, ну, то есть, это понятно, ну, то есть, это такая пропаганда, они говорят, что верьте нам, не верьте им,
ну,
это
понятно.
Очень просто. Если верить им, то там такие события происходят в Газе, что просто, ну, невероятно, то есть, надо же тогда, нельзя же верить в каком-нибудь маленьком кусочке, потому что если им верить, то это просто там мировая война идет.
Вот. Буквально, ну, вот, в общем-то, да, буквально пару минут у нас осталось, Миш, еще про то, что Нино как раз говорила про страшную историю с
Шани Лук.
Да, Шани Лук. Вот, это, видишь, три разнонаправленных новости, извините, что мы так это препарируем, несмотря на то, что за каждой там трагедией или по меньшей мере драма, в один день.
Слушай, а можно я немножко, вот эти две минуты?
Давай.
Про Шани Лук, это известная история, значит... С самого начала истории мои знакомые, я как мог помогал, старались, чтобы российское посольство узнало про и включило в списки вот этих вот заложниц Алину Плахи. Это девочка, которая родилась в Калининграде и в год переехала в Израиль. И мы, ее родственники, ее мама волновались, что не знает, она не знает, она даже может сама не знать, что у нее есть российское гражданство. Потому что она израильтянка, вот как бы на все 100, она выросла с года в этой стране, она была на фестивале, и, соответственно, и как-то там сначала посольство не брало информацию, потом, видимо, в связи с визитом вот этого Абу-Марзука стали брать информацию, включили. И большое спасибо всем, кто помогал, чтобы как бы и посол был в курсе и так далее. А вчера пришло вот такое же сообщение о том, что тело обнаружено, и больше бороться за то, чтобы ее включили в списки заложников, нету смысла.
Это вот, то, о чем, понимаете? Я думала все последние 15 минут, пока мы с вами говорили, Михаил. Вы рассказываете, как страна бьется до последнего за каждого человека. Я вспоминала, как на прошлой неделе российская страна приветствовала Хамас, как они жали друг другу руки. Это при всем при том, вот даже если мы в сторону отметем все другие подробности, при всем при том, что среди заложников есть российские граждане, есть и погибшие среди, есть и среди погибших российских граждане, есть среди тех, кто удерживается боевиками Хамас, и как по-разному ведут себя разные государства. Что как по-разному они выстраивают свою политику в нынешних обстоятельствах.
Слушайте, знаете, Россия тут это вообще гениально. Вчера была новость о том, что Хамас договаривается с Россией об освобождении граждан России, которые в заложниках, в обмен на поставки вооружений в сектор, в первую очередь противотанковые орудия. Я, ну, во-первых, у меня вопрос, как они будут поставляться, Ну, то есть это вообще непонятно. А во-вторых, это такая странная концепция. Вы освободите заложников, чтобы мы или захватили, или убили больше еще людей, среди которых, кстати, тоже российские граждане. Вот. И тут, в общем, слушай, такая странная логика.
Мне кажется, российскому государству давным-давно наплевать на своих граждан, их так вообще не рассматривают. А если за них еще что-то можно получить, отлично. А тем более это граждане, которые так себе граждане, потому что они живут не в российской глубинке, а где-то там в Израиле греются. Ну.
Это правда, это какая-то непонятная. Знаете, вчера же Путин, когда вот говорил про эту Махачкалу, да. Он сказал, что в Украине он сражается за будущее Палестины.
Да?
У меня возникает вопрос, а где же мы должны сражаться за будущее Израиля? Тоже в Украине.
Приезжайте к нам в Украину, так сказать. Вот, да. Нет, на самом деле. Спасибо большое Михаилу Гуревичу, автору телеграм-канала «Коля Ходашот». Пишется именно так, Коля, в одно слово.
Ходашот. Где новости?
Да, Ходашот в другое слово. Спасибо большое.
Спасибо.
Значит, мы продолжим через несколько секунд.
Мы уже успели буквально в двух словах сказать о вчерашнем выступлении Владимира Путина. Казалось, что все его выступление будет посвящено исключительно вот этим антисемитским погромам в Махачкале. Как же мы были глупы, как же мы были наивны, друзья.
Нахрен ваши погромы, а вот в США.
Да, вот паук, опутавший весь мир своей паутиной. Вот что мы услышали вчера вместо внятных объяснений, как так получилось, что политика государства, которую Владимир Путин пытается в меру своих возможностей возглавлять и управлять последние 20 с лишним лет, в итоге закончилось массовым насилием, уличным насилием и антисемитскими погромами, кстати, ни в одной республике.
Да, и, значит, в Дагестане многие, ну что, кремлевская пропаганда, она решила сразу свалить на влияние извне, что это извне управлялось, и нашли виноватого. Нашли виноватого, значит, это канал «Утро Дагестана». Накануне вот тоже наши коллеги вскользь говорили об этом. Ну, во-первых, тут надо пояснить, ни один канал «Утро Дагестана» все это разжигал. Вообще, дагестанские блогеры многие, и издания, и журналисты, и, не знаю, и просто люди постарались вообще на отличненько. Поэтому все исключительно списывать на канал «Утро Дагестана» нельзя, но он тоже, значит, был задействован. Вспомнили, что канал «Утро Дагестана» был связан с Ильей Пономаревым, известным российским политиком. Вот, и, естественно, сразу начали задаваться вопросы. Пока спрашивали, судили-рядили его ли или нет, Дуров, Павел Дуров, глава Телеграма и основатель, заявил, что закрывает этот канал, что таким, значит, нет места. Он написал, привел цитату из «Утра Дагестана» в своей записи. Надеюсь, что и вторая есть. Не знаю, может быть, вторую наш режиссер... Вот он, счел неэстетичный. Вот, нет, все нормально. Значит, вот Павел Дуров со всем этим выступил. Вот. А насчет того, имеет ли... Ну, естественно, стали судить и рядить, насколько Украина через Пономарева, не через Пономарева, насколько Украина действительно стоит за разжиганием вот этих всех беспорядков. Начали судить и рядить в пропаганде, разумеется. Я, короче, позвонил самому Пономареву, что он говорит и думает по этому поводу, сейчас услышите. Илья, «Утро Дагестана» – это твой канал?
Сейчас нет. Ну, я когда-то имел прямое отношение к его созданию. Безусловно, он входил в холдинг «Утро февраля» до ноября прошлого года. То есть мы его сделали с исламистами, сделали для того, чтобы раскачать ситуацию в Дагестане, чтобы прекратить там мобилизацию. И призыв армии, там Дагестан, как известно, был одним из главных доноров солдат для российской армии. Мы добились того, что по 1000 человек вернулось с фронта домой, просто бросили оружие по призыву вот этих исламских лидеров. И когда были массовые протесты в конце сентября и начале октября, вооруженные протесты. Первый такой прецедент за долгое время в России. Вооруженные протесты. В результате мобилизация остановилась. Я считаю, что мы спасли много жизней, но потом я отдал им все ключи и права на этот канал. Ну, наверное, стоило бы еще имя поменять, но как-то не догадался тогда.
Но многие говорят, что замечают, точнее, что еще 2 месяца назад в телеинтервью ты называл его своим каналом.
Ну, вы просто посмотрите целиком фразу. Там была фраза, которая касалась этой самой мобилизации. То есть наш канал сыграл роль в отмене мобилизации. Вот что было тогда сказано. И да, ну, на момент отмены мобилизации это был наш канал. Это чистой воды правда, но после этого нет. И они сами писали. Посмотрите просто, чтобы там это не было голословно. Просто они сами написали о том, что теперь они полностью контролируют этот канал. Они написали, я не знаю, ну, несколько десятков раз, но первый раз вот где-то в ноябре, когда была им передача, то есть тогда они про это написали у себя в канале, поэтому это легко проверить.
Помимо мобилизации, если вот абстрагироваться от нее, считаешь ли ты возможным вот такое раскачивание ситуации по национальному признаку легитимным, я не знаю, допустимым, лучше сказать, допустимым для себя инструментом политической борьбы с российской властью?
Слушайте, я человек левый. По национальному признаку это вот к Навальному. Это он на русские марши ходил и руку вскидывал. Да? Собственно, они разгоняют сейчас эту волну в очень трогательном союзе с Кремлем. Но все знают, что эту волну начал Леонид Волков. Но я никогда этим не занимался. У меня позиция последовательно интернационалистская. Я вообще за класс солидарности. В то же самое время, конечно, в России 20% населения мусульмане. И, конечно, с ними надо разговаривать на их языке, через их лидеров. И только таким образом мы сможем обеспечить гражданский мир в момент смены режима. Я стараюсь разговаривать со всеми национальными группами, всеми религиозными группами, всеми этническими группами. Я веду диалог с национально-освободительными движениями в разных республиках очень активно, насколько я знаю, единственный из представителей оппозиции, которые это делают. Потому что моя задача – мирная смена власти после того, как путинизм пойдет.
То есть ты осуждаешь то, что вчера делал канал «Утро Дагестана», ну или не вчера, позавчера?
Да, безусловно, ну, как я могу быть за эти самые там погромы и так далее. Я понимаю твой вопрос, и многие люди как подходят к этому вопросу цинично, о том, что любое раскачивание ситуации в России это хорошо, вот, и это будет ударять по Путину. Это действительно ударяет по Путину, поэтому они так и возбудились очень сильно. Это, может быть, Волков не понимает, а в Кремле это понимают очень хорошо. Там всякие Маша Захарова и Ксения Собчак говорят об этом с утра до вечера. Но ну, нельзя это делать. Да? Это свидетельство того, что Путин теряет контроль, но играть со спичками – это очень опасно.
Ты дважды упомянул Волкова, я не очень понял, в каком контексте, если честно.
Ну, собственно, эту волну начал Леонид Волков. То
А
есть
ну какую?
он разогнал эту информацию про то, что «Утро Дагестана» организуют эти самые погромы и владелец «Утра Дагестана» Илья Пономарев. Это началось с его публикации. Сначала был Волков, потом был известная помойка Сота. А потом про это начали говорить кремлевские бойцы.
Ну, достаточно сложно было тут, надо признать, далеко не все следят за там твоими перемещениями и, так сказать, переходом каналов, телеграм-каналов из рук в руки. И как раз в связи с этим я хотел спросить, вот смотри, какая ситуация вокруг тебя складывается? Потому что я сам видел, когда оппозиционные лидеры, там, условно говоря, собравшиеся в Берлине, не хотят видеть рядом Илью Пономарева. И как бы всячески от него абстрагируются. Люди, не знаю, когда комментируют вот сейчас, да, они говорят, что «Утро Дагестана» и всячески тоже абстрагируются от того, что это Илья Пономарев, окей, тогда понятно. И твой канал «Утро февраля» не смотрит никто. Ну, правда, что получается? Почему ты как-то оказался вот в таком одиночестве?
Ну, смотри, насчет никто это, наверное, изменение соответствует действительности. Я могу прислать скриншоты админки утро февраля. Значит, его смотрят примерно 8 миллионов человек в месяц. Да, месячная аудитория около 8 миллионов человек. Причем это две трети россияне в России. Просто его не смотрит русская эмиграция, это чистая правда. Вот экономика нас и не интересует, нас интересуют россияне в России. Но они его смотрят. И этот самый телеграм-канал утро февраля они читают. И то есть вот мы можем посмотреть на вот эти вот региональные каналы. Значит, то, что касается всего остального, ну, так лидеры оппозиционные, про которых ты говоришь, они чувствуют острую конкуренцию, что есть ненасильственная часть протеста, а есть силовая. Ну, на силовой, получается, я как бы главная заметная фигура, и как
Погоди,
бы
ты
может
только что
такая
сказал, что
реакция.
ты про мирную смену власти, а теперь
Нет.
силовая.
Нет, я говорю про то, что я хочу избежать гражданской войны. Я говорю о том, что Путина убрать можно только силой. Это моя позиция, про которую я говорю все время, собственно. Это и есть наши основные противоречия. Просто я потом хочу, чтобы не было никаких подобных ни погромов и так далее. Вот, но это чистая правда.
Ну вот, так сказать, что называется, судите сами. Это Илья Пономарев. Через несколько секунд военный обзор от Юрия Федорова. Юрий Евгеньевич, доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте, доброе утро.
Давайте, ну, у нас сегодня уже было, мы говорили про Израиль, может быть, с него и начнем, с вашего позволения. Накануне, значит, стратегические новости поступили. Агентство France Press передало, что израильские танки перерезали ключевую дорогу в Газе. Там какой-то ключевой перекресток. Это причем к югу от города Газа-Сити, про который мы все время слышим, что его бомбят. Хотелось бы вашего комментария, насколько это важно в нынешних условиях, насколько, по-вашему, это соответствует действительности.
Что касается перерезания этой магистрали, она называется магистраль, это скоростная магистраль, единственная в Газе, идущая, значит, из города Газа на юг, в сторону Египта. Называется она магистраль Салах-ад-Дин. Салах-ад-Дин – это такой курдский, великий курдский полководец, который воевал с крестоносцами. Но он, правда, был курд, а не араб, но неважно, он считается героем арабского мира. Но действительно были сообщения в израильских средствах массовой информации вчера о том, что действительно танки вышли на перекресток к югу от города Газы, но практически где-то на границе города Газа, там есть перекресток, вот этот перекресток заняли. И вот на этой карте, в общем, видно, что была такая операция, и действительно, значит, расширяются плацдармы, которые контролируются ЦАХАУ на севере вдоль побережья Средиземного моря. Вот такая небольшая полосочка, где-то длиной примерно 3 километра, как говорят, и к югу от Газа тоже вот под контролем ЦАХАУ находится небольшой такой участочек, который вытянулся в сторону этой магистрали. Но что касается того, что это, какое значение это имеет, ну, конечно, большое значение, потому что запирается, пресекается движение автотранспорта из контролируемой Хамасом города, из контролируемого Хамасом города на юг. Ну и, в общем, похоже, что стратегия ЦАХАЛа сегодня заключается в том, чтобы изолировать город, перекрыть его, закрыть, ну и дальше, в общем, бомбить и с воздуха уничтожать все, что там находится. Ну, прежде всего, естественно, опорные пункты Хамаса, вход, но главное, входы в туннели. Вот это вот самое главное, что вызывает особое беспокойство, наличие вот этого подземного города. И единственное, что можно сейчас сделать, по-видимому, это постараться максимально разрушить входы, с тем, чтобы закрыть находящихся там людей, заставить их оттуда выбираться. Проблема в том, что очень многие входы находятся под так сказать, социально значимыми зданиями, как то больницы, мечети, школы и так далее. Но это, естественно, сознательная политика Хамаса, которая прикрывается живым щитом. Ну, соответственно, возникают дилеммы. Либо разрушить больницу, вот эту самую Аш-Шифа, под которой находится главный бункер, как говорят, находится главный бункер Хамаза, либо не разрушать, но тогда бункер останется в неприкосновенности. Из этой больницы Хамас запрещает выводить пациентов, врачей и так далее.
Еще то, что связано с событиями в Израиле. Нью-Йорк Таймс написал, что израильская разведка за год до нападения Хамас перестала прослушивать рации боевиков, посчитав это пустой тратой усилий. Как оцениваете эту публикацию, эти сообщения?
Да, действительно, сотрудница израильской разведки, молодая женщина, имя не помню, она сообщила об этом в Израиле, значит, все говорят, сообщила о том, да, она занималась как раз вот этим самым прослушиванием переговоров палестинских, хамасовских деятелей и боевиков. Действительно, значит, по ее словам, за год до начала войны была команда перестать слушать. Но это не единственный пример того, что разведка не, значит, достаточно сознательно не занималась предсказанием, или, ну, как говорят профессионалы, не вскрывала подготовку к этой операции. Вопрос, однако, в том, что кто виноват? Виноват ли руководство разведки или виновато политическое руководство Израиля? Известно, что премьер Нетаньяху и его кабинет исходили из того, что Хамас не будет нападать на Израиль, что Хамас заинтересован в том, чтобы решать социально-экономические проблемы Газы. В этом смысле он будет поддерживать, ну, такой конструктивный контакт с Иерусалимом, с тем, чтобы, ну, так сказать, получить какую-то поддержку от Израиля для того, чтобы, ну, вот, как-то смягчить экономическую и социальную ситуацию в секторе. Это была принципиальная позиция правительства. А разведка, судя по всему, действовала в русле указаний, которые она получает от премьера, ведь, в общем, ни одна разведка мира, на самом деле, и Моссад здесь не Моссад, не Аман, не Шабак, Шабак – это служба внутренней безопасности Израиля, они не самостоятельны, они выполняют указания политического руководства, так всегда было. И есть, и будет, видимо. Ну и, соответственно, выполняя указания Нетаньяху, они не занимались тем, чтобы искать возможности проникновения в замыслы Хамаза. Аналогичная ситуация, помнится, была в Советском Союзе в 1940-1941 годах, когда, ну, это хорошо известные, там, резолюции Берии на докладах разведки, стереть провокаторов в лагерную пыль. Ну, я так понимаю, в Израиле таких резолюций не было, и никого в лагерную пыль не стирать не собирались, но вот указания есть, указания политического руководства, ну, соответственно, разведка выполняет эти указания. Во всяком случае, я так думаю, что такова будет линия защиты после окончания войны, когда начнут всерьез разбираться в том, кто виноват? Ну, классический русский вопрос, он характерен и для Израиля сегодня. Кто виноват и что с ними делать, с теми, кто виноват? Ну, политическая карьера, как минимум, уже для этих людей будет перекрыта.
В этой публикации, кстати, если позволишь, да. есть еще один очень интересный фрагмент, просто для полноты картины для наших зрителей, что называется, вот «Дождь», в частности, пересказывает эту публикацию. Из-за этого решения не прослушивать рации в ночь перед атакой до 3 часов не могли определить, были ли эти перехваченные переговоры очередными военными учениями или подготовкой к нападению. По словам 3 источников газеты в израильском Минобороны, вплоть до самого начала атаки никто не верил, что ситуация настолько серьезна, чтобы разбудить премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, к вопросу о том, что предшествовало этим трагическим событиям. У нас остается время, чтобы задать вам вопросы и про войну в Украине, Юрий Евгеньевич. Вот, в частности, например, вышло также большое интервью с Владимиром Зеленским, его офисом в журнале «Тайм», и настроение, можно сказать, и у президента, и в его офисе довольно минорные. Что сейчас происходит на фронте, в частности, там, например, в Херсонском направлении, учитывая, что сменился командующий воздушно-десантными войсками России, назначен им Михаил Теплинский, он теперь будет руководить и Херсонским направлением?
Тут два момента. Значит, действительно, вот это интервью, ну или публикация в Тайме, действительно, она очень важна. И важна, помимо всего прочего, тем, что она достаточно широко публикуется в Украине. Вот это, мне кажется, самое главное. Потому что обычно такие статьи, такие материалы в Украине как-то старались, ну, не замечать. А там речь идет о том, что, в общем, успехов на фронте нет, и в результате вся стратегическая линия Зеленского, которая основана на том, чтобы убедить западных союзников в возможности победы Украины уже вот в истекающем году, в этом году, она провалилась. И в результате там есть и довольно интересный момент, о котором вообще в Украине предпочитают не говорить. Но это намек на то, что отношение Зеленского, ну, политического руководства и военного командования не лучшим образом складывались и складываются. Ну, вот такая вот история, что, в общем, похоже, что вопрос о том, почему не получился, не были достигнуты те успехи летнего наступления, на которые в Украине очень рассчитывали, они становятся предметом обсуждения. Ну, посмотрим, как это все будет дальше развиваться. Что касается Теплинского, значит, да, генерал-полковник Макаревич, который был командующим вот этой группой Днепра, которая базировалась, дислоцирована в Днепро, в Херсонской области, снят, и на его место поставлен Теплинский, командующий ВДВ. Он же заместитель командующего силами, российскими войсками в зоне СВО, а командует, известно, Герасимов. И это вписывается в очень такие давние рассуждения российских блогеров, военных блогеров, о судьбе Теплинского. Говорят о том, и это, в общем, похоже на правду, что у Теплинского крайне сложные отношения с Герасимовым и Шойгу. И, соответственно, вот это назначение его на то, чтобы командовать еще, вот тут не ясно, то ли он будет только командовать, заниматься только Херсонской областью, и, соответственно, попытаться вытеснить ВСУ, силы ВСУ с плацдармов на берегу Днепра, на левом берегу, или он будет совмещать три должности, то есть командующий ВДВ, замкомандующего СВО, силами СВО и... Но интересно другое, помимо всего прочего, это такая картинка взаимоотношений в высшем военном руководстве. Значит, определенные Z-каналы начали публиковать сообщения о том, что Теплинскому не доверяют, потому что, во-первых, потому что он, в общем, родился в Донецкой области, то есть родился в Украине. И якобы Герасимов использовал этот факт для того, чтобы убедить Путина в том, что Теплинскому доверять нельзя. И, кстати говоря, значит, похоже, что уже началась кампания в российских, ну, по крайней мере, вооруженных силах, охоты на военачальников с украинскими фамилиями и украинскими корнями. Но и последнее, вот то, что связано с Теплинским, и не только с Теплинским, значит, начались поиски еврейских корней у того же Теплинского и у некоторых других генералов. И, соответственно, это становится похоже уже на охоту на ведьм, такую антисемитскую охоту на ведьм, что коррелирует, в общем, с событиями в Дагестане, на Северном Кавказе, не только в Дагестане. Значит, вот такие рассуждения, они, то, что они попали в прессу и, ну, в электронную прессу, значит, вот в эти средства массовой информации, неформальные, не государственные, это, в общем, похоже свидетельство того, что кампания антисемитская развивается. Антиукраинская и антисемитская одновременно. То
Класс.
есть для одних главный враг – это, значит, окопавшиеся где-то в военной структуре, военной иерархии люди с украинскими корнями, а для других люди с еврейскими корнями. И тем, и другим, в общем, доверять нельзя. Все это очень, ну, естественно, ни я, ни вы не помним конец 40-х, начало 50-х годов. Но, в общем,
Ну, по истории
кампания по Рашид
напоминает, да,
Нимов,
напоминает.
псевдонимов, да, она
Да.
может повториться.
А можем повторить, так сказать, там просто каждый раз думают, что бы еще повторить. И смех, и грех,
Но
что
нет.
называется. Спасибо большое, Юрий Федоров,
Спасибо.
наш военный эксперт. Юрий Евгеньевич, ждем вас завтра. Спасибо большое. Через несколько секунд мы продолжим новостями.
Новости теперь выходят три раза за эфир, поэтому самое время новостей, друзья. Израиль расширяет военные действия и переходит к третьему этапу. Об этом объявил премьер Беньямин Нетаньяху. По его словам, первый этап предполагал остановку атаки боевиков, второй – воздушные удары. Третий этап – расширение наземного проникновения в сектор Газа. Цахал делает это размеренными, очень мощными шагами, систематически продвигаясь шаг за шагом, продолжил Нетаньяху. Целью сухопутной операции он, в частности, назвал освобождение заложников. Ранее «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что Израиль, по рекомендации США, отказался от полномасштабного наступления на Газу.
Израиль за сутки поразил около 300 объектов Хамас, об этом говорит сводки Цахал. Отмечается, что удары были нанесены в том числе по ракетно-пусковым установкам и туннелям.
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что погромщики в аэропорту Махачкалы предали президента. Кроме того, по его словам, они вонзили нож в спину настоящих героев, участников СВО. Впрочем, об этом мы вам уже рассказывали сегодня утром.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о попытке похожих беспорядков в своей республике. СМИ региона во главе с министром ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым вовремя обратили внимание на фейковые призывы и предостерегли жителей от необдуманных действий, говорится в телеграм-канале Кадырова. Он считает подобные акции неприемлемыми и заявил, что они будут пресекаться.
В Казахстане обнаружили останки еще одного погибшего на шахте в Караганде. Общее число жертв аварии составило 46, сообщили в МЧС. В ночь на субботу в шахте имени Костенко компания «АрселорМиттал» взорвался метан, после чего начался пожар. На тот момент под землей находилось 252 человека, большинство смогли самостоятельно выбраться.
Сбербанк повысил ставки по депозитным вкладам. Максимальная ставка достигла 14%. Ну а тем временем курс доллара на московской бирже упал до 92 рублей. Это впервые со 2 августа.
Ну и, наконец, в российских регионах не хватает учителей математики и русского. русского языка. Об этом свидетельствуют данные опроса РБК. Из 85 субъектов на вопросы журналистов ответили только 40 регионов. Нехватка педагогов по математике и русскому языку объяснили тем, что эти предметы являются обязательными при сдаче ОГЭ после 9 класса и ЕГЭ после 11. Общий дефицит педагогов связан с тем, что... Как ты думаешь, Александр? Опять эти проклятые женщины виноваты. Потому что учителя чаще всего это молодые женщины, которые могут в какой-то момент решить продолжить образование или уйти в декретный отпуск.
Ни стыда, ни совести, я бы сказал так. Вот что это такое? Понимаешь, стране нужны педагоги, а они пошли рожать. Через несколько секунд продолжим.
Продолжаем, Александр?
Да, вот ты любишь на этом месте как-то особо отмечать.
Конечно, говорит, что у нас экватор, но я не могу не обратить иронию ситуации, обратить внимание на иронию сложившейся ситуации, потому как до перевода часов экватор у нас был в 9.45. А возможность в 9.45 объявлять экватор появилась только сейчас, после перевода часов, до того, как к нам подключается Юрий Евгеньевич, чтобы его не перебивать. Поэтому прям какое-то непонятное...
Экватор сместился.
Опять сместился, да.
А он у тебя блуждающий экватор.
Недогоняемый какой-то, мерцающий экватор, друзья. Но да, он на своем месте. Не забудьте, пожалуйста, поставить нравлик. Сейчас пойду посмотрю, сколько вас там отметилось. И я надеюсь, что вы меня не расстроите, не разочаруете. Спасибо большое всем, кто смотрит. Почти 30 тысяч, но я думаю, у нас есть еще потенциал для роста. Настолько Александр отказывается вести эфир, друзья, пока не будет 10 тысяч нравликов, он увидел там цифру 8, расстроился и буквально на стуле решил откатиться как можно дальше. Ну что ж, я тогда продолжу, у нас на самом деле богатая программа, и я призываю никого не расслабляться, у нас впереди еще будет целых 2 подключения, и много будет тем, будет и Юрий Пивоваров, историк, политолог, академик РАН, ближе к концу нашего эфира, ну и совсем скоро, я надеюсь, мы поговорим с юристом Григорием Машановым, который расскажет нам о непростых приключениях российских олигархов в Париже и во Франции.
Да, я так отходил только за тем, чтобы
вернуть. Саша, меня. Пока ты катался, мы почти 1000 нравликов набрали.
Вот, да, может, еще отъедешь.
Иди погуляй где-нибудь, как будет 10, возвращайся.
Вот, а я, чтобы взять кружечку с мерчом, вот, и напомнить вам, что есть в описании ссылки на наши магазины. Там завтра появится новая картиночка.
Та самая?
Не та самая, та самая.
Давай в четверг все. Все важные события на четверг перенесем. Нормально?
Нет.
Хороший план?
Нет, не новый.
Плохой план?
Вот что у тебя, как это вот детское, все сразу съесть. Вот это вот моментально.
Так, а вдруг отберут?
Да, да, да. Вот. А пока для жителей Тбилиси вот такие кружки, только с солнышком поменьше, есть у нас специальный торговый представитель, значит, их продает. У меня в телеграм-канале, в закрепе есть, заходите. Еще не все разобрали, там немножко есть. Кстати, слушай, еще одно объявление, не очень связанное с нами, но связанное с глубоко дружественной нам Екатериной Михайловной Шульман.
О, так,
да, сегодня у Екатерины Михайловны Шульман сегодня концерт в Париже. Ну, не концерт, программа «Статус» вместе с Максимом Курниковым в тамошнем «Реформе». Ну, вот, если вы вдруг хотели сходить, ну, если вы в Париже, во-первых.
Если вы не Кузьмичев.
Если вы в Париже, да, это тоже важно сказать.
Если вы в Париже не имеете ничего общего с «Альфа Капитал», то... Дверь
вот, да, в Париже, мало ли что, в тамошнем «Реформе» сегодня выступает Екатерина Михайловна. Записывайтесь, так сказать, покупайте, приобретайте билеты на живой выпуск. Ты бы хотел сказать на живой выпуск? Ты была когда-нибудь на живом выпуске программы «Статус»?
Никогда. Когда, Александр?
Я и на студийном-то ни разу не был, насколько я помню. Да. У меня был однажды «Статус» с Гуриевым, потому что он замещал
Екатерину Михайловну. Это когда было? Да. Один раз я доску рисовал.
Вот.
Легендарная была доска.
Вот, видишь, поэтому... А у вас, дорогие парижане и парижанки, есть такая уникальная...
А еще у меня, кстати, смешная история, связанная с этой футболкой Екатерины Михайловны и временами карантина на эхе Москвы.
Так,
расскажи. На моей футболке написано «Нормально дело и нормально будет», и Екатерина Михайловна обратила внимание на эту надпись и сказала, что истина не тускнеет от количества повторений и от количества стирок, добавила я. Поэтому теперь это единственное, что я вспоминаю каждый раз, когда надеваю, кстати, свою любимую футболку.
Ну вот, небольшая минутка всяческой рекламы закончена, мы продолжим через несколько секунд. За историей с аэропортом, конечно, немножко на втором плане осталась история в оккупированной российскими войсками Волновахе, это в Украине, в Донецкой области. Значит, там ну, расстреляли, там прямо вот реально Кущевка произошла. Вот если вы помните, что произошло в Кущевке, прямо буквально то же самое. 9 человек были убиты, это были, ну, там, родственники, знакомые, короче говоря, три родственных друг другу семьи, вот, они были убиты в ночь 27 на 28 октября, неизвестные проникли в дом и расстреляли всех, кто находился в нем, включая двух маленьких детей, в момент расстрела все жертвы спали, вот, но Следственный комитет отчитался довольно оперативно, что, типа, каких-то двоих людей задержали, да, двоих военнослужащих, вроде бы, с Дальнего Востока.
Более того, мы, кажется, даже знаем причину конфликта, который произошел. И во всяком случае, это именно те данные, которые встречаются во всех средствах массовой информации, которые пишут об этой трагедии, не поделили самогон. Точнее, российские военнослужащие требовали им продать, а семья отказалась это делать. Поэтому в ночью российские военнослужащие решили восстановить справедливость, как им представлялось, и расстрелять 9 человек в собственных постелях.
Ну, я считаю, что это вот типичный такой экспорт Кущевки, экспорт бандитизма, который в иных российских регионах вполне себе присутствовал, экспорт на оккупированные территории. Но я думаю, что там и так-то с законностью было даже тяжелее, чем в такой канонической части России.
Просто мне кажется, что в этой истории мы можем предположить, что люди, находящиеся в оккупационной администрации или находящиеся сейчас на стороне государства-оккупанта России, они находятся уже в том состоянии, когда для них допустимо вот так решать конфликты, когда для них выход из ситуации – расстрел 9 человек, когда они считают это нормальным, это же как-то пришло им в голову.
Ну да.
Ну, как-то они же подумали, наверное, посидели, может быть, обсудили эту идею друг с другом и пришли вот к такому решению. Мы уже много раз говорили о нормализации насилия и распространении этого насилия, но о том, какие масштабы это насилие могло принять и может принять, мы пока не говорили, потому что сложно предсказать. Но теперь мы видим, что все эти рамки раздвинуты настолько далеко от нормальности, насколько это возможно.
Но через это важно на самом деле, ну, не оставлять. Мы, к сожалению, к большому можем только, как обычно, сказать, что, ну, и какого соблюдения законности мы вообще хотим на оккупированных территориях, если на неоккупированных то, собственно говоря, ну, в смысле на российских, которые, в общем. А с другой стороны, я вот подумал, на самом деле, а вот Кущевка, которая была, она произошла на оккупированной территории или как? Ну, если по большому счету. И нет у меня однозначного ответа на этот счет, или даже точнее есть. А об этом, в смысле не об этом, а уже о других новостях через несколько секунд. Вчера вечером сенсационная новость облетела все, значит, информационные агентства о том, что, значит, один из основателей Альфа-групп был арестован во Франции, вот, и это миллиардер и совладелец Альфы по фамилии Кузьмичев в особняках и на вилле, ну, конечно же, где еще может быть вилла? В Сан-Тропе, разумеется, у Алексея Кузьмичева проходили, вот, и по этому поводу, конечно, хотели мы пригласить
Илью Шуманова,
вчера,
минут на
да,
семь.
вчера Илью Шуманову, я просто ошибся вчера и вместо чата послал в свой телеграм. Значит, это я почему рассказываю внутреннюю нашу кухню? Я в свой телеграм послал, я в телеграм-канал. И есть замечательный такой канал, называется «Не туда», они тут же, значит, заскриншотили и написали: «Возьмите на 10, что там, давайте пригласим не на 7 минут, а на 10». Вот, не знаю, как пойдет у нас Илью Шуманова героически вызвался заместить юрист Григорий Машанов. Григорий, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Спасибо большое, что в этот ранний час вышли к нам. Расскажите, пожалуйста, нам, собственно говоря, о Кузьмичеве. Потому что, конечно, фамилии основателей, там, ну, первых лиц Альфа-групп, да, они на слуху, а Кузьмичев, как мне кажется, он такой немножко в тени был, может быть, для широкой публики.
Да, он действительно не то чтобы какой-то особо известный человек, то есть он, ну да, просто он был совладельцем этой компании LetterOne, которая, ну, по сути, конечный бенефициар Альфа-банка, каких-то еще компаний. То есть мне кажется, что он, ну, наверное, известным стал, когда на него санкции наложили. Вот. И это было, по-моему, в марте 2022 года, когда он. И он там, но он не стал подписывать письмо, вот, которое Фридман написал своим сотрудникам про то, что вот война в Украине — это трагедия. Вот, он просто в СМИ заявил, что вот как бы у меня там родственники из Украины, значит, у меня еще более жесткая позиция, но никаких заявлений делать не буду. Вот, но это особо ему не помогло. То есть он попал в марте под санкции как вот совладелец Альфа-группы. Там все, по-моему, там все крупные акционеры, вот, ну, LetterOne, они все попали под санкции как близкие к Путину. По-моему, такая была формулировка. Вот, а так, по-моему, не могу сказать, что чем-то такой особо знаменитый персонаж, в отличие там от Фридмана или от Авина, который там, условно говоря, Авин там, он был, по-моему, министром финансов, что ли, в 90-е, что-то в таком духе. В общем, более известные в политике люди. Кузьмичев — это, ну, просто бизнесмен.
Ну, санкции-то ладно, понятно, но, как я понимаю, далеко не всех, кто попадает под санкции, задерживают при их перемещении. Почему его задержали и что ему вменяют?
То, что он сидел, я так понимаю, что он сидел во Франции, то есть на него, ну, наложил санкции именно Евросоюз. По-хорошему, ну, если бы он попытался въехать в Евросоюз, скорее всего, ему не дали бы визу. Вот, но он просто уже был во Франции, когда на него наложили
Сидел
санкции.
в хорошем смысле этого слова, имеется в виду.
Да, просто сидел у себя, наверное, на вилле, не знаю. Вот,
Каждый
там.
из нас хочет посидеть у себя на вилле, так скажи.
Да, но я так понял, что у него есть близкие родственники, граждане Евросоюза, или у которых там есть постоянный вид на жительство. Не очень понятно из открытых данных. И, ну, в целом, если у человека есть близкий родственник, гражданин Евросоюза, то у него есть упрощенный порядок выдачи визы. И, ну, скорее всего, ну, раз он там уже 1,5 года находится, мы не знаем ни про какие судебные процессы, чтобы его пытались оттуда выгнать. Ну, скорее всего, у него действительно просто есть право. Скорее всего, у него действительно просто близкий родственник имеет гражданство ЕС. Его же самого, он же сам был гражданином ЕС, он был гражданином Кипра, по-моему. Его гражданство лишили в декабре 2022 года. То есть Кипр, он массово там провел ревизию купленных гражданств, официально купленных, и, в общем, лишил многих людей, которые попали под санкции, гражданства. Вот. Но, скорее всего, у него родственников не лишали гражданства. И поэтому он, скорее всего, находится там как родственник. Поэтому его, собственно, и не могли оттуда выгнать. Вот он там
Григорий,
и сидел.
то есть, суммируя, мы можем сказать, что человек, находящийся под санкциями, смог легально находиться на территории Франции просто потому, что он оттуда никуда не выезжал и попал под санкции, когда он физически находился во Франции, правильно? Потому что вопрос, как подсанкционный человек оказался в Париже, он так или иначе все равно возникает.
Но он въехал в Париж, он точно, как бы, я так понимаю, что он въехал в Париж до того, как на него наложили санкции, то есть вот как война началась, он там уже был, или он быстро уехал из России. Потом, чтобы человека, как бы, ну, вывести из страны, это нельзя сделать во внесудебном порядке, то есть должен быть суд. Ну, даже в России депортировать человека только через суд можно, во Франции, как бы, ну, тем более. Поэтому просто я не видел никакой информации о том, что его через суд пытались депортировать. Ну, если не пытались, значит, у него были какие-то законные основания. Я тут просто предполагаю, что, скорее всего, это законное основание, это то, что у него, ну, родственники есть граждане Евросоюза, и у него, скорее всего, была какая-то виза, вот, которая позволяла ему находиться с родственниками. Я так думаю, я точно не знаю.
Когда мы считаем, что Кузьмичев задержан, каких мы ждем дальнейших действий от французских правоохранителей? Это уголовное дело может быть против Кузьмичева, он может стать реально фигурантом уголовного дела и может попасть за решетку во Франции, или как это может развиваться, вся эта история?
Ну, я так понял, что ему вменяют отмывание денег, уклонение от уплаты налогов, нарушение санкций. То есть это все разные составы преступлений. Да? То есть отмывание денег означает, что он должен был какие-то грязные деньги вывести во Францию. Да? Что должен быть какой-то интерес Франции. Ну, даже не знаю, вот если человек был, как бы, ну, легальный бизнесмен, что может подразумеваться под отмыванием денег. Сложно сказать. То есть это понятное обвинение к сенатору Керимову, например, который, ну, понятного человека, непонятно, откуда-то взялись деньги, он занимался каким-то бизнесом, когда он уже был сенатором, что нарушение закона. там можно обсуждать, что у него какие-то деньги имеют какое-то непонятное происхождение. Что касается Кузьмичева, ну, как-то непонятно, тем более, что ну, нет публикации вот, конкретного чего-то. Вот, что касается уклонения от уплаты налогов, ну, вполне может быть, да, что он был налоговым резидентом Франции или какой-то доход получил во Франции и решил не платить. Ну, как бы, да, найдите олигарха, которого нельзя обвинить в уклонении от уплаты налогов. Значит,
Григорий,
не знаю.
послушайте, а скажите, пожалуйста, вот вы сами упомянули Керимова. Не получится ли тут так же, как с Керимовым? Потому что замах был на рубль, а все равно отпустили в результате.
Там с Керимом какая-то непонятная история. То есть по первому обвинению, которое его задержали, она, по-моему, тоже была. По-моему, она была и про уклонение от уплаты налогов, и про отмывание денег. Его отпустили, потому что прокуратура сначала закрыла дело, и он быстренько уехал из Франции. Потом на него вроде бы снова открыли дело. То есть сначала дело закрыли в начале
Короче, ему дали
какой-то
уйти. Слушайте, я понимаю, что вы юристы, вам важны все эти, а вот нам, обывателям, вообще не важны. Он улизнул. Вот. Это самый главный вывод. Удастся ли, значит, Кузьмичеву улизнуть? Вот самый главный вопрос.
Что значит улизнул? То, что человека обвиняют в совершении преступления, это еще не значит, что он его совершил. Я
Абсолютно.
не верю, что
Он,
это
ну
такая
как,
политическая история.
смотрите, сидел человек в ДОПРе тамошнем, вот, одна ситуация, а потом уехал из Франции, в смысле, сначала освободился под залог, уехал из Франции и оказался в России. Другая ситуация. Я это называю, вот, путь между этими двумя точками, улизнул. Вот, собственно, все.
И то он там, он, конечно, он остался в Керимов, он остался в России там по фиктивному основанию, ему там плохо стало, и он решил не возвращаться. Но дело просто потом было закрыто не потому, что как бы он уехал, а потому что, ну, прокуратура решила, что она не сможет судья, видимо, это доказать. Поэтому тут вопрос в том, что я не знаю, как бы отмывал деньги, не отмывал деньги. Здесь вопрос в том, что может следствие доказать в суде, что человек совершил преступление или нет. Вот, что этого Кузьмичева его на самом деле до сих пор ему даже меры пресечения не избрали. То есть я так понимаю, что его просто задержали. А то, что там посадят его там в СИЗО или под домашний арест, как бы это суд будет решать. Поэтому я же не знаю, как бы реально он виноват или нет, да? Это, ну, мы, во-первых, мы не знаем просто подробности дела,
Я как раз
вот, во-вторых, допустим.
не спрашиваю, реально виноват он или нет, а я спрашиваю, есть ли лазейки. Вот я о чем спрашиваю. Позволяет ли правосудие и правоприменение во Франции, позволяет ли таким людям, как Керимов, ну вот, значит, и, соответственно, Кузьмичев, он, значит, как бы перемещаться между Парижем и Россией без каких-либо проблем после того, как на них завели уголовное дело. Я вот об этом.
Но там зависит от того, какую меру пресечения избрали человеку. То есть Керимов, он сначала, по-моему, попал в изолятор, потом суд отменил эту меру пресечения, отправил его под домашний арест. Но то же самое, как с этим, как с сыном губернатора Красноярского края, просто там нет такого, ну, как в России или как в некоторых других странах, где человек там с вероятностью 90% попадает в СИЗО по таким делам. Там суд его выпустил под домашний арест. Я не знаю, чем руководствовался суд. Может быть, решил, что действительно маленький риск, что человек сбежит. Ну вот сын этого губернатора Уса, он, ну, да, его там ФСБ просто вывезло. Керимов тоже, по сути, сбежал. Конечно, это, ну, по-хорошему, ну, надо делать какие-то из этого выводы. Просто, ну, Керимову не было никаких санкций, потому что он, ну, не знаю, решили, что он не виноват. Там я уже таких деталей не помню. Вот,
Спасибо
поэтому.
большое. Спасибо, Григорий. Григорий Машанов, юрист, был у нас на связи. Спасибо. Мы продолжим через несколько секунд.
Продолжаем брекфаст-шоу, и очень плотненько мы идем. У нас много всего запланировано. Чем продолжим, Александр? Давай тогда про Путина расскажем. Мне
Да.
прям хочется как-то продолжить после Кузьмичева про Путина.
Давай, ради
Пару
бога.
слов сказать хотя бы. Возвращаясь к новости, которую мы обсуждали, наши коллеги обсуждали вчера весь день, и мы сегодня тоже немножко про это поговорили, про антисемитские погромы в Дагестане и не только, и реакцию Владимира Путина. Как-то он анонсировал совещание, анонсировал, что выйдет, сейчас все расскажет. Многие государственные информационные агентства сообщали об этом именно похожими словами, что вот по итогам событий в Махачкале будет какое-то выступление, будет сделано какое-то определенное заявление со стороны Владимира Путина. Вышел и всех удивил, конечно, мощный старик и геостратег, поговорил обо всем чем угодно. Но ни слова практически не сказал, да не то чтобы ни слова практически, а просто ни слова не сказал ни про Махачкалу, ни про эти антисемитские погромы.
У него была одна фраза буквально из того, что транслировали и показывали, что там типа поможете ли вы этом Палестине, что-то вот в этом духе было.
Очень, очень непосредственно, как бы, где
Махачкала, где Палестина. Ну, ты просто сказал ни слова, а мы, так сказать, я на страже точности.
Хорошо.
Чтобы не обвиняли в пропаганде.
Хорошо, Александр, согласна, справедливые замечания. Что, кроме одного предложения о Палестине, было сказано со стороны Владимира Путина?
Мне, знаешь, вчера понравилось сообщение ТАСС, потому что, во-первых, в это совещание, в сообщениях информационных агентств, прямо внутри одного ТАССа, оно меняло свою тематику по ходу следования. Потому что сначала оно было по Дагестану, потом стало по Ближнему Востоку, а потом оно стало просто совещанием. Как бы оно потеряло свою тематику. Это когда там сообщение, значит, Путин в ходе совещания по ситуации в Дагестане заявил следующее. И дальше внутри слова «Дагестан» не употребляется
вообще.
Не-не,
можешь еще раз эту подводку сделать, пожалуйста?
Путин в ходе совещания по Дагестану
заявил
следующее.
Надо понимать, где корень зла, где паук, который пытается опутать своей паутиной весь мир. Чего? Что?
Ну, кстати, ты знаешь, очень саморазоблачительный, я бы так сказал. Очень
это правда, это правда, это правда. Я просто после запятой не стала зачитывать, потому что там дальше все по...
Васильич, ты разошелся,
по этой гаражной методичке.
При Путине используют такого не было.
Используют одураченных людей на территорию Украины. Безумие какое-то.
А вот, то есть, ну... Как-то надо будет спросить, вот я не знаю, как-то надо будет спросить у Валерия Дмитриевича Соловья, что это распоясался, вот
потому
двойник, что он себе позволяет?
При обычном Путине такого не было.
Вот я не знаю, было или нет. С другой стороны, вообще абсолютно, я думал, честно говоря, вот я не знаю, я, может, наивный парень, я думал, честно говоря, что как-то... Ну, по меньшей мере, какие-то слова приличествующие, что мы типа не дикари, чтобы гоняться там за людьми, которых мы там считаем как-то виноватыми по лётному полю или что-нибудь еще в этом духе, они как-то прозвучат. Но этого не прозвучало от слова совсем. Вот это «поможет ли это Палестине» прозвучало так, что действия-то хорошие, только бессмысленные. А так мы их одобряем. Вот это буквально прозвучало.
А, да, еще там же было события в Махачкале, инспирированные через социальные
Илюши
сети.
Илюши Пономарёвы.
Да, всякими разными.
Так сказать.
Неплохими. Плохими людьми, наоборот. Худшими из худших буквально. С одним из которых Александр сделал небольшое интервью и показал вам
Украины, начало. Украины, значит, президент, который еврей, организован еврейский погром. Вот, конечно, логично, все так оно, собственно, и есть.
Но это уже не смешно, честно говоря. Ну, как-то прямо... Это не то, чтобы раньше вызывало
смех доколик. Вот нацисты
до чего
довели, понимаешь? Абсолютно. Сразу же появляется вот это. Но, ты знаешь, ладно, Махачкала, вот как бы нам еще пытаются представить, что это все кое-где, это вот только в одном месте. Почему-то Махачкалу поразило, значит, это
антисемитская
зараза.
Мне нравится, что один телеграм-канал оказался настолько могущественным, а силы, стоящие за этим телеграм-каналом, настолько влиятельными, что целые тысячи людей, толпы буквально высыпали и на взлетно-посадочную полосу искали евреев в турбинах самолета.
Кстати, на вопрос, мог ли это сделать один телеграм-канал, отлично отвечает Александра Архипова в нашем полном ролике, который выйдет сразу после этой программы.
Поэтому подписывайтесь и
ответ
следите.
Не то чтобы очевидный. Да, посмотрите.
А ты нам не расскажешь сейчас.
Ну, конечно, это же тизер.
Опять этот тизер.
Это тизер, тизерочек, так сказать. Понятно. Вот, к тому, чтобы отдельный ролик посмотрели. Смотрите, и ну вот, вчера, собственно говоря, прошел еще один, ну, собрались еще одни абсолютно как бы мирные, разумеется, люди в Карачаево-Черкесии на антисемитский митинг.
Уважаемые Карачаево-Черкесии жители, скажите, пожалуйста, почему вы собрались здесь, в чем дело, и говорите, какие ваши...
Мы не хотим жить по соседству с евреями. Мы не хотим, чтобы через несколько десятков лет было то же самое, что и на Палестине. Мы не хотим, мы против.
Мы обращаемся к нашему правительству, правительству республики с просьбой огородить нас от того, чтобы сюда въезжали, приезжали евреи, именно евреи. Владимир Владимирович, обратите внимание на Карачаево-Черкесию. В Карачаево-Черкесии давным-давно творится то, чему вам неведомо. Обратите внимание!
Они не нужны нам вообще, и земли, чтобы не покупали здесь, и не приезжали. Да, не надо нам вообще ни одного сюда еврея, который нас не понимает.
Пожалуйста.
Вот, собственно, вся история, весь ролик, который вчера распространился по соцсетям. Что тебя, так сказать, это...
Не знаю, это на самом деле абсолютно... Это глубоко оскорбительно, на самом деле. Даже просто слушать и мерзко, и неловко за этих людей, которые вроде как живут в 2023 году, а сознанием остались вот где-то, может быть, даже
не хотим, в нашей эре, чтобы было как на Палестине, говоря, так сказать.
Да. И интересно, а если утро Карачаево-Черкесия какой-нибудь
телеграм-канал? 100% уверен.
Это тоже инспирировано?
Из
Паук
Украины,
продолжает разумеется плести свои сети?
Да. Тут, ну, ты обратил внимание на один фрагмент? Они как бы вот, ну, причем довольно, ну, так повторяют вот то, что либо видели по телевизору, либо их попросили сказать. Потому что явно их, значит, проблема поселения евреев волнует не в первую очередь. Вот, а какой-то такой у них, как бы это сказать, ну, какая-то обязательная программа. Вот есть какие-то абстрактные евреи, вот, которые на Палестине устроили какой-то, значит, беспредел.
Угу.
И, конечно, вторая цель — Карачаево-Черкесия, безусловно. Так они в...
Вторая цель — Дагестан, потом Карачаево-Черкесия.
Ну, уже Дагестан забыт, там отбились, так угу сказать. Вот. А вторая, следующая цель — Карачаево-Черкесия. Приезжают все и, значит, в Черкесские селятся, и, значит,
потом... И землю покупают.
Потом скупают и отобьют, естественно. Но это как бы так вот подспудно, их, ну, как будто тебя напугали, но ты еще не понимаешь всей бездны происходящего. Ну, как бы для тебя это какой-то абстрактный страх. И они этим абстрактным страхом делятся, как мне вот показалось. Но там есть совершенно реальная вещь. Когда они сказали, когда кто-то произносит: Владимир Владимирович, здесь в Карачаево-Черкесии творится такое, что вам неведомо. И это, как мне кажется, не относится к евреям вообще, в принципе. Это относится к беспределу местных властей, судя по всему. И люди начинают аплодировать. Люди начинают аплодировать, потому что...
Ты думаешь, проговорили случайно?
Это их реально волнует, конечно. Они ради этого, собственно говоря, и собрались. И вот то, что они говорят про евреев, о которых они имеют, как мне кажется, довольно отдаленное представление, не говоря уж о палестинском вопросе. Вот. Оно абстрактное, а вот это реальное. Вот, и, ну, каким образом можно подстегнуть беспорядки? Введи людей в бедность, в абсолютную, и держи их.
И назначь врага.
Запрети вообще высказываться, а потом дай им возможность, канализируй все это на абстрактного какого-то врага, в данном случае на евреев. И вот тогда только в каком-то этом потоке проскользнет: а вы вообще знаете, что тут творится? Вы вообще в курсе? И я думаю, это творится гораздо хуже для них, чем какие-то абстрактные евреи.
А я сейчас, знаешь, тоже вспоминаю последнее заявление из многочисленных выступлений последнего времени Владимира Путина, где он очевидно заигрывает и с антисемитскими настроениями, позволяет себе абсолютно антисемитские выходки, антисемитские шутки. И то, что сначала воспринималось как признак, ну, ущербности конкретного человека, в итоге со временем, буквально за несколько недель, превратилось в государственную политику. Это к вопросу о том, что такие чувствительные разговоры, такие чувствительные темы, пока нет какой-то абсолютно железной, необратимого неприятия такой политики среди людей, не могут становиться объектами шуток. Нельзя над этим смеяться, надо сразу видеть эту угрозу и эту опасность, и эти грядущие проблемы, которые вот буквально за несколько недель, можно сказать, охватили всю Россию и не только.
Ну, мне кажется, пока в Кремле будут про пауков, значит, Соединенные Штаты, геополитику и прочую херь